Говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. Ситуация на юго-востоке Украины. В Луганске истек срок ультиматума, выдвинутого вооруженными пророссийскими активистами властям. В Славянске массовые проверки паспортов на улицах и задержания за украинскую речь. Били дубинкой по спине и кулаком по почкам. Интервью с журналистом из Киева, который провел 13 часов в плену у ополченцев Донецкой Народной Республики. Евросоюз вслед за США обнародовал имена российских чиновников и должностных лиц в Крыму, ставших объектом новых санкций ЕС. А также доклад Центра «Сова» о случаях неправомерного применения антиэкстремистского законодательства в России. Почему оппозиция недовольна новой нарезкой избирательных округов на выборах в Мосгордуму. Подписанные соглашения между Украиной и Словакией о реверсных поставках газа и интервью с координатором проекта по обнародованию документов, которые пыталась уничтожить охрана Виктора Януковича во время его бегства из резиденции в Нижегорье. В городе Славянск Донецкой области вооруженные пророссийские активисты продолжают удерживать сотрудников миссии ОБСЕ и нескольких журналистов. Антитеррористическая операция украинской армии фактически остановлена. Впрочем, и министр обороны России Сергей Шойгу утверждает, что российские войска вернулись от границ Украины в места дислокации. НАТО, впрочем, утверждает, что отвода войск не замечено. Сегодня истекает срок ультиматума, который выдвинули властям в Киеве вооруженные люди, захватившие здание СБУ в Луганске. Накануне в Донецке в результате нападения на участников митинга «За единую Украину» пострадали 14 человек. Мэр Харькова Геннадий Кернес, тяжело раненый в результате покушения в понедельник утром, перевезен для дальнейшего лечения в Израиль, ему сделана новая операция. Российско-украинский конфликт остается центральной темой информационных программ «Радио Свобода», и этот выпуск мы начнем с рассказа о происходящем в Славянске и других городах Донецкой и Луганской областей Украины. За ситуацией следит моя коллега Светлана Павлова.
Захватчики административных зданий в Луганске, выдвинувшие ультиматум киевским властям, требуют амнистировать всех участников пророссийского протестного движения на востоке Украины, признать русский язык государственным, а также провести референдум по вопросу о статусе Луганской области. Как рассказал Радио Свобода главный редактор Луганской «Реальной газеты» Андрей Дегтяренко, так называемые пророссийские активисты приступили к очередной фазе активных действий уже в понедельник.
Вчера в Луганской области опять активизировались пророссийские активисты, они перешли к активным действиям. Было сразу в нескольких городах Луганской области, причем все недалеко от областного центра, от города Луганска, совершено несколько таких недружественных действий. Во-первых, был захвачен в плен и перевезен в СБУ глава добровольной дружины содействующей милиции Тимур. Так называется дружина. Ее глава Тимур Юлдашев был захвачен и перевезен в качестве заложника, получается, в это здание, захваченное здание СБУ. Также в Станично-Луганской районной государственной администрации подходили до митингующие. Есть сообщение о том, что они захватили это здание, заставили главу райгосадминистрации сложить полномочия в пользу своего заместителя и вывесили также там российские флаги. Также очень давно подобного случая не было в Луганске. После большого перерыва опять возобновились стычки между участниками пророссийских митингов и проукраинских митингов. Вчера после проукраинского митинга неизвестные люди выследили двоих участников этого митинга и избили их.
По словам Андрея Дегтяренко, захватчики обещали провести широкомасштабный митинг в центре Луганска возле здания Службы безопасности Украины, а также анонсировали захват здания местного телецентра. «Обстановка в городе в целом напряженная, но местные жители отчасти привыкли к такому положению вещей», продолжает Андрей Дегтяренко.
Мы уже несколько недель живем в постоянном ощущении напряжения и тревожности. Как-то люди, наверное, адаптировались немножко. То есть вот работают кафе, ездят машины и так далее. Да, вот есть зоны опасные в городе, но вот остальная часть тех жителей, обывателей старается не замечать происходящих событий. Ну вот посмотрим, то есть если сегодня произойдет расширение этой территории, да, нестабильность на телеканал или на облгосадминистрацию, немножко больше тревожности у людей прибавится. А так все стараются жить обычной жизнью, делая вид, что ничего как не происходит.
Ну, можно ли говорить о том, что вот эти, как вы сказали, небезопасные места, то есть жители стараются избегать появляться в этих местах, стараются...
Ну, конечно, потому что блокпосты, вот, например, на территории палаточного городка перед СБУ находится здание Горгаза. И люди, которые идут разбираться по вопросам газового хозяйства или идут платить за газовые счетчики, вынуждены проходить через эти вот КПП, их обыскивают. Естественно, многим это не нравится. Так или иначе, частично баррикады перед СБУ, которые проходят по самой главной магистрали города Луганска, улица Советская, естественно, они как бы частично парализовали их движение и, разумеется, мешают обычной мирной жизни.
Насколько горожане поддерживают действия этих пророссийских активистов, как их называют, либо, наоборот, это вызывает больше раздражения?
Я думаю, что в последнее время появилась усталость в большей части населения Луганска. То есть не могу судить объективно, естественно, это только мои ощущения, потому что никто, насколько я знаю, никаких социологических срезов не проводил. Но видно, что у людей появилась усталость от того, что происходит, от того, что как бы мирная жизнь нарушена, о том, что в любой момент ситуация может качнуться в сторону полного хаоса и гражданской войны. И, в принципе, любое противостояние у большинства жителей города вызывает неприятие. Но, тем не менее, как бы вот, радикализированных сторонников, тех, кто сидит в здании СБУ, тех, кто захватывает, тех, кто объявляет Луганскую республику, достаточно много. И они очень агрессивны. Но все равно это, мы знаем прекрасно, что это меньшинство, что большая часть обывателей, но, естественно, за умиротворение, все хотят спокойной мирной жизни.
Рассказал Радио Свобода главный редактор Луганской реальной газеты Андрей Дегтяренко. Напряженной остается обстановка и в Донецкой области, особенно в городе Славянске. В захваченном здании СБУ местные сепаратисты удерживают несколько десятков человек. Среди них журналисты, члены миссии ОБСЕ и офицеры службы безопасности. Киевский журналист Руслан Кухарчук был задержан в воскресенье в Славянске за попытку сфотографировать происходящее у захваченных административных зданий. Он рассказал Радио Свобода о своем опыте пребывания под арестом у сепаратистов.
по почкам удары наносились. Просто это не было настолько жестоко. естественно, били.
Говорил киевский журналист Руслан Кухарчук, задержанный вооруженными людьми в Славянске. Жители города, не поддерживающие пророссийских активистов, в разговоре с журналистами опасаются называть свои фамилии. Как, например, следующий собеседник «Радио Свобода» Мария. Она рассказывает, что в последние дни по вечерам боится выходить на улицу из-за установленного руководителями самопровозглашенной Донецкой Народной Республики комендантского часа.
Оружие раздали населению вообще, не знаю, кто они там, нормальные, вменяемые, невменяемые, вообще запросто могут обстреливать людей. Слышала, что возле памятника Шевченко машину обстреляли, и человека простого вообще тоже. После комендантского часа пацанам постреляли ноги. Вообще никуда не ходим, чтобы, ну, не дай бог, не попасться, не стать, как говорят, пушечным мясом. Это вообще то, что ввели сюда людей и раздали им оружие. Уже надоело, уже отвращение, уже они достали просто. Уже не хочется, уже хочется, чтобы все это закончилось, чтобы их как-то прибрали, всех этих людей отсюда. Обидно, что много людей радуются этому и говорят, классно, это же здорово, они нас защищают вообще. Думаешь, как люди так вообще могут быть слепы? Я понимаю, что просто политику чью-то пропихивают, а все, ну, как бы прошиты именно полностью прополощены мозги, они все думают, нас защищают. А на самом деле не видят, что они захвачены просто террористами, которые в нашем городе. Даже не знаю, может кто-то на это повлиять. Хоть Россия, хоть Украина. Тут уже народ прет, делает то, что он хочет. И никто не может понять, что он хочет вообще. Они сами не понимают, что они хотят. У нас нет ни ГАИ, ни милиции, вообще просто никаких правоохранительных органов. Мои дети сидят дома, потому что, ну, куда они пойдут? Какая школа, какой садик может быть, если весь город у населения оружие, и делайте, что хотите. Никаких концов не найдешь. Вот хочется, чтобы быстрее все это закончилось.
Впрочем, Мария готова уехать из Славянска лишь в том случае, если в городе начнутся активные боевые действия.
Так как бы хотелось бы, наверное, уехать. Иногда проскакивали такие мысли, может, все бросить, а с другой стороны, куда ты поедешь? И куда ты поедешь, и сколько ты времени там пробудешь? Ну, как-то, как, наверное, как больше как безвыходность, что некуда, в принципе, идти. Может, если вообще тут война, правда, начнется, куда-нибудь уже придется проситься уезжать. Лично меня еще не касалось, но мне кажется, что если, наверное, когда моих уже друзей, тех, кто я близко знаю, уже коснется, тогда я пойму, что уже все, надо отсюда убегать.
Говорила жительница Славянска, с которой побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Алексей Зыков. Накануне в Донецке в результате нападения на участников митинга «За единую Украину» пострадали 14 человек. Мэр Харькова Геннадий Кернес, тяжело раненый в результате покушения в понедельник утром, перевезен для дальнейшего лечения в Израиль. Антитеррористическая операция украинской армии на востоке страны фактически остановлена. Впрочем, и министр обороны России Сергей Шойгу утверждает, что российские войска вернулись от границ Украины в места дислокации. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
И, как стало известно только что, толпа митингующих в Луганске ворвалась в здание местной областной государственной администрации, не встретив сопротивления милиции, которая вышла из здания. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня Европейский Союз обнародовал список россиян и граждан Украины, против которых накануне были введены новые санкции. ЕС – запрет на выдачу виз и замораживание финансовых активов. В числе фигурантов санкций – вице-премьер правительства России Дмитрий Казак и заместитель спикера Госдумы Людмила Швецова. Также в новый санкционный список ЕС за дестабилизирующие действия на Украине попал начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Экономических санкций, то есть санкций против российских компаний, ЕС пока не принял, но это дело ближайшего будущего, уверены эксперты, с которыми побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Полтора месяца назад немецкий экономический эксперт профессор Райнер Линднер, исполнительный директор Комитета по экономическим взаимоотношениям с Восточной Европой, это влиятельная в Германии организация, представляющая интересы немецких компаний, занимающихся бизнесом в постсоветском пространстве и Восточной Европе, сказал, если начнется обмен санкциями, то мы проснемся в другом мире. Конец цитаты. Эксперт имел в виду экономические санкции. Пока их все еще нет. Но они находятся в так называемом третьем пакете, введение которого, похоже, только вопрос времени. Пессимизма в возможности повлиять на Путина мягкой силой у немецких политиков все меньше. Вот последнее высказывание на эту тему канцлера Германии Ангелы Меркель. У России есть возможности, я глубоко убеждена в этом, и, сказать точнее, Россия, несомненно, могла бы подвинуть сепаратисты в Восточной Украине к мирному пути, к обсуждению и подготовке Конституции, подготовке к выборам. но никаких сигналов о готовности к этому нет. Почти в отчаянии от кровопролития на Украине находится опытнейший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который из Брюсселя обратился как к властям Украины, так и к сепаратистам. Так больше не может и не имеет права продолжаться. На этом пути не может быть найдено никакого решения. Наоборот, с каждым днем кровопролития мы все больше удаляемся от все еще возможного, с моей точки зрения, разруливания конфликта. Пора всем сторонам услышать голос разума. Далее он добавил, остается не так много времени, чтобы покончить с этим сумасшествием, остановить его. Конец цитаты. У Германии, у стран Евросоюза нет никаких альтернатив санкциям, экономическим санкциям. И они уже вовсю обсуждаются, хотя никто из осведомленных политиков не спешит их называть, конкретизировать. Трудность положения европейских политиков, в отличие от американских, в том, что европейцев связывают с Россией множество торговых связей и кооперационных промышленных проектов, и поэтому экономические санкции будут иметь для немецкой индустрии, для немецкого бизнеса эффект бумеранга, в частности, приведут к потере рабочих мест в Германии. И хотя многие в Европе внутренне признают правоту Михаила Ходорковского, заявившего недавно, что, по его мнению, санкции на Россию в ближайшие 3-5 лет повлиять не смогут, у европейских политиков других инструментов воздействия на Путина, кроме экономической конфронтации, нет. Говорит председатель комиссии Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген. Мы наблюдаем у пророссийских сепаратистов отталкивающую демонстрацию силы, которая не стесняется использовать захваты заложников и играть на страхе и заботах родных этих людей. И все это для того, чтобы продемонстрировать таким своеобразным и рациональным образом свою власть. Это сигнализирует о все более обостряющейся ситуации, анализируя которую, приходишь к выводу, что Путин, и это, кстати, соответствует моим ожиданиям, вовсе ничего не предпринимает, чтобы стабилизировать ситуацию. Совсем наоборот, дестабилизация на востоке Украины как раз и является для Путина инструментом погружения Украины в хаос, чтобы таким образом на фоне хаоса увеличивать свое влияние.
Die Ukraine insgesamt zu chaotisieren, dadurch Einfluss, russischen Putin-Einfluss zu gewinnen.
Принятые американским руководством ограничения распространяются на 17 российских компаний. То есть это уже экономические санкции, хотя они, вопреки ожиданиям, и не коснулись «Газпрома» и его шефа Миллера. Но и европейские санкции, несомненно, тоже последуют, говорит Норберт Рёттген.
Würde ich keine Kritik üben zu sanft.
Наши действия в отношении России до сих пор я все же не назвал бы слишком мягкими, так как мы считали необходимым использовать все возможное, но я считаю, что мы сейчас достигли той точки, когда мы обязаны осознать, что дела Путина ясно говорят сами за себя, хотя он и может продолжать, даже за столом возможных переговоров, говорить красивые, противоположные его делам по смыслу слова. Но факт аннексии Крыма и то, как это было сделано, явили нам ясное, последовательное воплощение его воли. Было бы неверным все еще сомневаться в том, что властные интересы Путина простираются на всю Украину, и поэтому я верю, что нам пора перестать только реагировать на создаваемые им факты, нам пора предпринимать действия, которые на уровне санкций впервые окажутся чувствительными для Путина. А одновременно нам следует предпринять также действия, которые реально будут вести к стабилизации на Украине, действия в поддержку экономической и политической стабильности в этой стране. Сигналом на тему, как будет реагировать на санкции третьего уровня крупный немецкий бизнес, стало заявление шефа концерна «Siemens» Джо Кезера, о котором пишет в частности газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Цитата. «Всего несколько недель назад Кезер посетил Путина в Москве и был за этот визит раскритикован многими политиками и прессой. Но в последние дни он в публичных выступлениях подчеркнул, в частности, что поддерживает политику «Большой семерки» в отношении Украины и что руководимый им концерн без всяких оговорок поддержит делом любые санкции против России, если они будут приняты». Кезер подчеркнул также, что и на встрече с Путиным он ясно дал понять российскому лидеру, что бизнесмены Германии будут с подобающим уважением следовать политике своей страны, что концерн «Siemens» будет среди первых, кто осуществит санкции на деле. Конец цитаты. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Накануне новые санкции против 7 высокопоставленных россиян и 17 российских компаний ввели США. В числе персоналей заместитель председателя правительства России Игорь Сечин, первый заместитель руководителя администрации президента Вячеслав Володин, вице-премьер Дмитрий Казак, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, глава Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков, представитель президента России в Крымском федеральном округе Олег Белавинцев, директор Федеральной службы охраны Евгений Муров. Среди компаний, против которых введены санкции США, Сабинбанк, Стройтрансгаз, Стройгазмонтаж, Волга Групп и другие. Все они подконтрольны либо Геннадию Тимченко, либо Аркадию и Борису Ротенбергам, либо Банку России, против которых санкции были введены еще в прошлый раз. Американские эксперты, впрочем, по-прежнему считают такую реакцию Белого дома на действия Путина недостаточно жесткой, рассказывает Юрий Жигалкин.
Объявляя о введении новых санкций, президент Обама так объяснил свою стратегию. Эти санкции представляют собой следующий шаг в наших выверенных усилиях с целью изменить поведение России. По словам президента, если эти предупреждения не возымеют действия и Россия попытается вторгнуться на Украину, он готов прибегнуть к гораздо более ощутимым для Москвы санкциям против российского энергетического, финансового и оборонного секторов. Однако очередная порция санкций вызвала откровенное разочарование в рядах традиционных критиков российской стратегии администрации Обамы, которые полагают, что Белый дом продолжает неверно интерпретировать поведение Москвы, если он верит, что санкции, которые они называют булавочными уколами, смогут заставить Владимира Путина изменить свое поведение. Влиятельный сенатор-республиканец Боб Коркер говорит о необходимости нанести финансовый удар по «Газпрому». Только тогда, по его словам, российский президент почувствует боль. Сенатор Келли Айот призывает наказать санкциями российский банковский сектор, считая, что только это будет чувствительная мера для Владимира Путина. Сенатор Дэн Коутс говорит о том, что Белый дом не только запоздал с этим шагом, эти меры недостаточны. Законодатели-демократы не прокомментировали это решение администрации Барака Обамы. Собеседники «Радио Свобода» выражают разочарование тем, что в списке подвергнутых санкциям не оказалось фирм, чьи трудности были бы, безусловно, ощутимы лично для Владимира Путина. Вот что говорит Дэвид Крэмер, глава американской правозащитной организации Freedom House, бывший заместитель госсекретаря. Этот сдержанный, плавный подход к введению санкций, на мой взгляд, недостаточно эффективен. США подвергают санкциям компании, о которых почти никто не слышал. Таким путем едва ли можно привлечь серьезное внимание Владимира Путина. На мой взгляд, пришло время резкого повышения давления на Путина и его окружение. Я опасаюсь, что такое размазывание санкций может дать превратный сигнал Кремлю. Путин, скорее всего, думает, что такого рода санкции он способен пережить без особых проблем. Не исключено, что они лишь убеждают его в том, что он способен уйти от расплаты за раскол Украины, что цена этого не будет высокой. Господин Крэмер, на ваш взгляд, какова вероятность того, что санкции все-таки сработают? Я думаю, что добиться желаемого все труднее. США упустили с самого начала возможность нанести ощутимый ущерб Владимиру Путину и его окружению. Кремль, возможно, считает, что США не решатся в одиночку вводить болезненные санкции против российских компаний. Он не верит в то, что европейцы пойдут на такой шаг. Поэтому, честно говоря, мы не можем терять время. На мой взгляд, администрация Обамы должна не позднее нынешней недели ввести новые санкции против крупных и важных для Кремля компаний, таких как «Роснефть» и «Газпром». Стоимость цены агрессии для господина Путина должна быть резко поднята, говорит глава американской правозащитной организации Freedom House Дэвид Крэмер. Стивен Пайфер, бывший посол США на Украине, сотрудник Брукинского института, также призывает к введению более жестких санкций. Я считаю, что санкции должны быть более серьезными, и вот почему. Если мы посмотрим на поведение России, прошедшее с момента введения первой порции санкций, Москва не сделала ничего для того, чтобы разрешить кризис. Наоборот, Россия усилила давление на Украину, например, неоправданно подняв цены на экспортируемый природный газ. На границах Украины продолжаются военные маневры. А в последние недели мы стали свидетелями операций по дестабилизации восточных регионов страны, которые, я верю, были спровоцированы Москвой. Иными словами, она усугубляет кризис, поэтому сейчас необходимы более серьезные санкции. С вашей точки зрения, в чем цель этих санкций? И не приведут ли более жесткие санкции к обратному результату, как предупреждают некоторые американские эксперты? То есть они вызовут еще больший прилив патриотизма и желание россиян выстоять перед иностранным давлением. Цель санкций, на мой взгляд, состоит в том, чтобы вызвать, образно говоря, экономическую боль, которая заставит Кремль следовать обязательствам, взятым на себя на переговорах в Женеве. Конечно, есть вероятность того, что жесткие санкции вызовут у россиян удвоенное желание противостоять им. Но с другой стороны, если им придется расплачиваться за это отсутствием экономического роста и потенциальной рецессии, то российское руководство, возможно, решит, что необходимо изменить курс. Мы давно говорим о том, что в основе политического долголетия Владимира Путина лежит неписанное соглашение между ним и россиянами. Он им обеспечивает экономическую стабильность, повышающийся уровень жизни в обмен на лишение их части личных свобод. Если в результате этого кризиса господин Путин не сможет выполнить свои неписанные обязательства, изменяют ли россияне отношение к нему? Я не знаю. Но если существует большая вероятность того, что это произойдет, почему бы не попробовать? В противном случае, наихудшее со времени окончания холодной войны поведение останется безнаказанным. Говорит бывший посол США на Украине Стивен Пайфер.
С ним беседовал Юрий Жигалкин.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит радио «Свобода» на сайте svoboda.org и на коротких волнах вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Российские новости. Информационно-аналитический центр «Сова» представил сегодня доклад о неправомерном применении антиэкстремистского законодательства в 2013 году. Директор центра Александр Верховский делает акцент на том, что российское законодательство необычайно широко определяет термин «экстремистская деятельность». Ради борьбы с таким экстремизмом, утверждает эксперт, депутаты Госдумы приняли несколько репрессивных законов, в том числе закон о внесудебной блокировке сайтов, который применяется довольно часто, или закон о наказании за оскорбление чувств верующих, по которому не было еще ни одного приговора. Уже в этом году принят закон об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма. Избирательное применение всех этих законодательных актов зависит от политической необходимости, говорит Верховский. Как следствие, расширяется круг случайных жертв, а настоящие экстремисты чувствуют безнаказанность, поэтому количество преступлений, связанных с насилием, вновь начинает расти. С Александром Верховским побеседовала моя коллега Динара Седдикова.
Прошлый год характерен был меньше политической активности, чем позапрошлый. Ну и, соответственно, еще не начались, по большому счету, украинские события. Соответственно, можно было бы ожидать, что какие-то необходимости подавления оппозиционной там, или независимой активности у властей будет меньше. И действительно, если посмотреть по цифрам по уголовному правоприменению, которые мы считаем неправомерным, цифры выйдут меньше, чем были в 2012 году. С другой стороны, скажем, меры административного характера, там запреты материалов, вынесение неправомерных решений по административному кодексу, их стало больше, чем было раньше. Такое ощущение, что есть некая машина, которая там сразу понемногу разгоняется, а в каких-то критических местах, там, где она на ручном управлении, там уголовное правоприменение, там она все-таки может быть приторможена при необходимости. Но при этом законодатель заготовлял, в общем, в массовом порядке разного рода репрессивные инициативы. Какие-то из них были приняты в прошлом году и тогда же вступили в силу. Какие-то вступили в силу только в этом году. И, в общем-то, они открывают печальное будущее, если предположить, что эти законы в самом деле будут применяться. Законы низкого качества, и как их применять, правоохранитель обычно сам не знает, пока им сверху не скажут. Вот, например, закон об оскорблении чувств верующих, который наделал много шума, он же был принят довольно давно, уже больше там, полугода, как он в силе. А приговора ни одного к нему нет. И это не случайно, потому что тут нет политической необходимости. А вот так называемый закон Лугового о блокировках в интернете, который может осуществлять Генеральная прокуратура в определенных случаях, он вступил в силу только в этом месяце и уже дал довольно много результатов. То есть у всех на слуху несколько изданий заблокированных. На самом деле блокировок было больше, остальные просто не стоят, может быть, популярными.
А есть у вас цифры?
Знаете, мы не можем это точно знать, к сожалению, да, потому что информация о том, что заблокировано, она же нигде не публикуется. Это узнают факты. Знания довольно отрывочные. Я думаю, что на сегодняшний день, вот скажем, по закону Лугового заблокировано, ну, там, может быть, 20 сайтов. В основном это какие-то сайты там, радикальных исламистов, но в этом же ряду, да, как мы знаем, и там Грани, Ежедневный журнал и так далее. Так, такое странное правоприменение здесь оказалось возможным, потому что здесь есть политический склад. То есть все от него зависит. В прошлом году было по-прежнему довольно много преследований в адрес совершенно мирных людей. Это такие мусульманские формальные сеть, что ли, последователи суфийского учителя Саида Нурси. Почему именно они являются объектом преследования, которые гордятся? Догадаться, к сожалению, не поддается никакой корректировке. Все у нас так устроено в антиэкстремистском правоприменении, внушает опасения серьезные, что какие-то эксперты или там псевдоэксперты, я бы даже сказал, выносят какие-то суждения, которые потом очень трудно отыграть назад. А правоохранительная система на них базируется, продолжает работать как машина. А спорить это получается, а часто даже и не.
В принципе, многие эксперты расценивают антиэкстремистское законодательство целиком, полностью, практически как репрессивное, и не считается, что оно помогает действительно бороться с экстремизмом.
Это некоторая игра слов. Если мы считаем, что экстремизм — это то, что определяется в этом законе, то оно, конечно, помогает с ним бороться.
Просто а что в этом законе такое определение?
В этом определении, в том-то и дело, что это определение чрезмерно широкое. Оно далеко выходит за рамки того, что обычные люди или там политологи, скажем, называют обычным экстремизмом. То есть туда входят не только какие-то действия силовые, но и разного рода там интолерантная болтовня, скажем так. Поскольку рамки этого очертить трудно, то дальше все остается на воле правоприменителя, который в основном даже не по политическим мотивам, а по соображениям наращивания отчетности, размножает дела. Не уголовные, к счастью, в основном, потому что уголовные дела – это сложновато, а вот именно административные. Например, вот мало кто знает, что страдающей группой по этому законодательству являются директора библиотек.
Это и есть те самые случайные жертвы, о которых в вашем докладе говорится, что их круг растет?
Коллизия с библиотеками, ей уже много лет, и она не решается никак. А просто, грубо говоря, коллизия сводится к тому, что библиотеки, особенно центральные, которые являются хранителями книг, они не имеют права книжки выкидывать. А по закону, с другой стороны, они не имеют права массово распространять книжки, которые запретили. Это как же им быть? Никто так и не дает ответа. Случайные жертвы – это, собственно говоря, разные люди и организации, которые не занимаются даже никакой маломальской радикальной деятельностью, но оказались неожиданно вот в сфере внимания.
Ну, вопрос просто в том, действительно ли у нас борются с настоящим экстремизмом? Есть ли законы действительно эффективные и действующие?
Есть. У нас есть эффективно действующие законы, у нас есть законодательство вполне активное, касающееся терроризма, преступлений по мотиву ненависти, ну, насильственных преступлений имеется в виду. Но определение экстремистской деятельности в законе, оно не стыкуется никак с подписанной, да инициированной, прямо скажем, Россией, Шанхайской конвенцией о противодействии терроризму, экстремизму и сепаратизму. В этой конвенции, подписанной такими, в общем, не самыми главными демократическими странами, как Казахстан, Китай и так далее, тем не менее, все эти понятия определяются как действие, связанное с применением насилия. То есть не просто человек, скажем, сепаратист, потому что он выступает за отделение какой-то территории, а если он как-то готовит хотя бы или планирует какие-то насильственные действия. А наше законодательство вот этой привязки к насилию не знает. И поэтому возможны самые экзотические варианты правоприменения. Потому что, конечно, люди много чего говорят. К сожалению, никак не удается эту мысль донести до тех, кто имеет отношение к сочинению законов.
Ну а что касается, собственно, случаев насилия, вы говорили, что волна спала.
Да, не считая последнего года. В прошлом году опять имел место некий прирост, и это связано как раз с тем, что из-за того, что очень широкое определение экстремистской деятельности, а именно по всему спектру идет, они научились, наконец, быстро расследовать дела о пропаганде. И это оказалось легче, чем расследовать дела о насильственных преступлениях. А поскольку это легче, именно это и делается. И мы видим, что даже не считая неправомерных приговоров, я подчеркиваю, а именно в тех случаях, когда действительно имели место расистские высказывания, но все равно это, ну, малозначительные вещи были всегда выступления, ну или почти всегда, если сравнивать с социальным насилием. Потому что речь шла в основном о каких-то разовых высказывания где-то в социальных сетях. Но там дело делается легче, я так сказал. И поэтому количество людей, осужденных за такого рода высказывания, оно более чем вдвое превысило количество людей, осужденных за насильственные преступления в прошлом году. Это совершенно беспрецедентная пропорция, никогда такого не было и близко. Но, понимаете, если уменьшается количество при этом приговоров за насилие, то люди, которые от насилия практикуют, просто начинают меньше бояться. Ну и, соответственно, больше его практикуют.
Говорил директор центра «Сова» Александр Верховский. Сегодня центр представил в Москве ежегодный доклад о случаях неправомерного применения антиэкстремистского законодательства в России. Еще о российских новостях. Завтра, 30 апреля, Московская городская дума планирует утвердить новую схему деления Москвы на избирательные округа, которую накануне предложила Московская избирательная комиссия. Границы округов утверждены на 10 лет. Город поделили на 45 участков, по которым будут выдвигаться депутаты-одномандатники. Оппозиция считает, что новая нарезка избирательных округов произведена в интересах действующей власти, в первую очередь с целью получить преимущество на предстоящих осенью выборах в Мосгордуму. Дело в том, что часть так называемых оппозиционных районов, где на выборах мэра в прошлом году Сергей Собянин опередил Алексея Навального менее чем на 10%, объединится с теми районами, где Собянин победил с более уверенным перевесом. Но еще опаснее для оппозиционных кандидатов, по их мнению, норма, обязывающая собирать в свою поддержку не менее 3% подписей избирателей. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Мосизбирком объединил в один округ Гагаринский, Ломоносовский и Академический районы Москвы, где на прошлых выборах мэра Сергей Собянин обошел оппозиционера Алексея Навального лишь на 8%. По 9 разным округам распределили и другие 14 районов, где перевес Собянина над Навальным был меньше 10%. Политолог Александр Кынев полагает, что в новой схеме московских избирательных округов нет ничего страшного. Более серьезным препятствием для оппозиционных власти кандидатов ему кажется новое правила, по которым большинство из них должны собрать более 3% подписей избирателей в свою поддержку.
Смотрите, дело в том, что схема по-любому должна быть новой, потому что изменилось количество округов, и старая схема просто по этой причине не могла применяться. Учитывая размещение населения по районам города, границы между ними, образовать схему, которая была бы всем удобна, не получится, потому что районы есть разные. Да, есть районы там, с гигантским количеством жителей, там Марина, например, или Выкино. Есть районы совсем маленькие, крохотные. Поэтому здесь построить схему, которая бы устраивала всех, не получится. То, что было принято решение часть районов разрезать с точки зрения того, образования более-менее компактных и более-менее близких по количеству избирателей районов, это правильно, я считаю. То есть у меня в этом смысле нет претензий. Другой вопрос, что служило в качестве точки отчета. То есть, ну, было понятно, что какие-то районы придется резать. А вот какие районы конкретно резать, это, конечно, был во многом выбор политический. И здесь нельзя сказать, как бы, что в целом, там, по всему городу, там, вся нарезка какая-то вот такая уж очень однобокая. Ну, в ряде случаев просто там и вариантов-то не было, скажем, если там все соседние районы довольно оппозиционные, их как не объединяют друг с другом, все равно сумма мест, как мы понимаем, не меняется, если выкладывать одни и те же переменные. Поэтому здесь есть несколько кругов, которые действительно, на мой взгляд, нарезки переборщили, и нарезка выглядит неоправданно. Это целая группа округов вдоль Ленинградского проспекта, округ 2-й, 3-й, округ 9-й. То есть там, конечно, довольно специфическая, явно неоправданная нарезка, но явно с целью там более протестные округа объединить с более лояльными, таким образом как бы растворить в них протестный электорат, насколько это возможно. Таких округ действительно несколько есть. Но в целом, на мой взгляд, все вот эти вот попытки всего-то выиграть нарезка округов, они абсолютно второстепенные с учетом той системы регистрации, которая, к сожалению, видимо, будет на этих выборах. Сейчас заканчивается процесс принятия поправок в федеральное законодательство, по которому практически все кандидаты, кроме представителей 5 партий, пользующихся льготами, будут вынуждены собирать в округах 3% подписей от количества избирателей. Это фактически прямой запрет. Это было понятно, в России на региональных выборах обычно был 1%. И даже эта цифра была неподъемная, когда сократили до 0,5%. Даже тогда в результате на региональных выборах там больше половины кандидатов не доходили до дня голосования, потому что их снимали по подписям. 3% собрать, честно, просто объективно нельзя, потому что просто вы физически не сможете получить столько подписей среди населения, так как, чтобы собрать 3% подписей, нужно реально иметь запас на 6%, потому что часть подписей будет забракована, требования по проверке сверх жесткие. Не стоит забывать, что жилой сектор у нас, мягко говоря, труднодоступен, это консьержки, домофоны, кодовые замки, часто охранные шлагбаумы и так далее, то есть просто даже попасть к избирателям невозможно. На все это будет очень короткий временной интервал, при этом сами по себе граждане, многие, в принципе, не желают участвовать в политике. И посмотрите на явку на выборах, когда ходит 30%, значит, 70% просто не участвуют в этом вообще. Вот попробуйте этого человека еще получить, а тем более, если кандидата никто не знает, как кандидаты могут знать, если он с ним баллотировался. Поэтому это фактически прямой запрет. Честно, выполнить требования нельзя. В таких условиях регистрировать кандидатов могут только в режиме прямых приказов телефонного права, когда говорится, что вот этого нужно зарегистрировать, а этого не нужно.
Это был политолог Александр Кынев. Правозащитница и журналист Ольга Романова, которая собирается участвовать в выборах в Мосгордуму по 44-му округу, также полагает, что собрать 3% подписей избирателей – задача почти невыполнимая. Но обещает сделать для этого все, что от нее зависит. Это лучше, чем сидеть сложа руки.
В принципе, новая нарезка и новая схема, она ничего, если честно, принципиально не меняет. Она очень большое неудобство приносит кандидатам из дальних московских округов, например, Константин Янкаускас, да, кандидат от Объединенной оппозиционной коалиции за Москву. Зюзин разделился пополам, и он не понимает, откуда баллотироваться. То есть неудобства, конечно, определенные есть, но это настолько все технические моменты. Самое главное, конечно, это закон, принятый в прошлой пятницу, Плигинские поправки о выборах, которые фактически выборы отменяют. Мы попробуем этим летом там, с этим побороться. Это абсолютно донкихотская затея. Да, мы понимаем, что мы Дон Кихота, который сражается с тремя мельницами. Но можно попробовать не сражаться и тихо умереть. Новые законы, которые вообще запрещают баллотироваться кому бы то ни было, кроме членов «Единой России» и еще трех парламентских партий, которые, в общем-то, носят другие названия, на самом деле, являются «Единой России». Вот это, конечно, серьезно опрокидывает любые надежды на честные выборы.
У вас есть какой-то план действий? Как можно попробовать собрать вот эти несчастные 3% голосов избирателей, которые, как говорят эксперты, собрать практически невозможно?
Вы знаете, их собрать практически действительно невозможно. Самое главное, что даже если они будут собраны, вот в моем округе, это Таганский, Замоскворецкий, Якиманка и Тверской, надо собрать 4700 подписей. И как показали выборы по подписям в вегетарианские времена, и сейчас, а год назад, два года назад, когда часто некие эксперты, даже не специалисты, а эксперты некие, назначенные неизвестно кем и неизвестно почему, признают действительно подписи самого кандидата за самого себя, а это, конечно, делает процесс сбора подписей практически непреодолимым. Но мы попробуем. Опять же, еще раз повторюсь, да, можно вообще ничего не делать.
Это была правозащитница и журналист Ольга Романова. Выборы в Мосгордуму запланированы на сентябрь 2014 года. Ее состав будет расширен до 45 депутатов, которые будут избираться по одномандатным округам. Выдвинуть кандидатов смогут лишь партии, набравшие 3% голосов на последних выборах в Российскую Думу. Остальные будут должны собрать подписи в свою поддержку. И также на этих выборах планируется возвращение графы «против всех». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к разговору об Украине. Украина и Словакия подписали в понедельник предварительное соглашение о реверсных поставках природного газа, объемы которых уже в 2015 году могут превысить четверть текущих потребностей Украины в газовом импорте. Киеву пришлось согласиться со схемой реверса, на которой настаивала Словакия, связанная с «Газпромом», долгосрочным и весьма выгодным для страны контрактом на транзит российского газа в Европу. Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский.
Переговоры в Словакии продолжались почти две недели и не раз прерывались. Однако предварительного соглашения сторонам удалось достичь, как предполагалось, к визиту в Братиславу руководителя Европейской комиссии Жозе Мануэла Барозу, в присутствии которого двусторонний меморандум о сотрудничестве в энергетике и был подписан. Он предусматривает поставки газа из Словакии на Украину в годовых объемах примерно 3 миллиарда кубометров, начиная с октября этого года и до 8-9 миллиардов с весны будущего года. Украина импортирует 30 миллиардов кубометров газа в год, и на переговорах со словацкой газотранспортной компанией «Eustream», контролируемой государством, рассчитывала на большее. Президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тадейчук.
В первую очередь объемы. Все-таки Украина хочет создать мощности технические для получения достаточного для себя количества газа. Другими словами, Украина хочет создать техническую возможность заместить полностью потребность российского газа, если с российской стороны будут прекращены поставки вообще для потребления в Украине, либо будет оставаться абсолютно нерыночная цена.
После отмены для Украины всех прежних скидок на свой газ, Россия определила цену на него для страны в 485 долларов за 1000 кубометров, что примерно на треть выше текущих биржевых цен в Европе. Они неизменно снижаются с приходом весны, но вновь повышаются к концу осени, в отдельные годы даже превышая цены российского «Газпрома» для Европы. «Газпромовские» цены более стабильны, но требуют заранее согласованных минимальных объемов закупок в течение года.
Конечно же, украинской стороне желательно не входить в такие жесткие условия «качай или плати», тем более, что качать лучше всего такими рваными режимами. Ну, в летний период, когда самый дешевый газ на спотовом рынке, потому что Украина обладает самыми мощными подземными хранилищами в Европе. Поэтому мы могли бы создать большие запасы дешевого газа в летний период и выровнять среднегодовую цену на газ.
Из Украины в Словакию идут 4 мощных газопровода. В прошлом году через них прошла треть всего российского газового экспорта в Европу. И Киев предлагал именно эти газопроводы использовать по той или иной технической схеме для организации реверсных поставок. Однако долгосрочный контракт «Газпрома» со словацкой компанией «Eostream» предполагает, что ее мощности на весь срок зарезервированы поставщиком газа чуть ли не на 90%, даже если они используются лишь частично, как сегодня, напоминает исполнительный директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.
В данном случае «Газпром» имеет право, скажем, в любой месяц, в течение хотя бы нескольких дней, полностью загрузить зарезервированные словацкие мощности. Технически это вполне возможно, и, на мой взгляд, это является основным препятствием для заключения такого полномасштабного контракта по реверсным поставкам в больших объемах. И Словакии есть что терять. Контракт предусматривает оплату услуг за транзит до 2029 года, даже в том случае, если транзита не будет вообще. Я думаю, словацкая Eostream боится дать предлог для прерывания такого выгодного контракта.
Словакию поддержала и Европейская комиссия, согласившись с тем, что использование для реверсных поставок основных словацких газопроводов требует предварительного согласия российского «Газпрома». В итоге и была принята схема, предложенная словацкой стороной. Для поставок газа на Украину будет задействован неиспользуемый ныне еще один местный газопровод из словацкого поселка Бояны до украинского газохранилища в районе Ужгорода. Именно его пропускными мощностями и будут ограничиваться поставки газа из Словакии. Помимо них, реверс газа на Украину с территории Польши возобновила в середине апреля немецкая энергетическая компания РВЕ, которая, как ожидается, станет теперь и его поставщиком из Словакии. Кроме того, Украина, как заявил в понедельник министр энергетики Юрий Продан, в самое ближайшее время начнет аналогичные переговоры с Венгрией. По предварительным планам, общие поставки из трех соседних стран могут составить в будущем 16-17 миллиардов кубометров в год, то есть 1/3 от общего потребления газа на Украине сегодня или более половины ее нынешнего газового импорта.
Рассказывал Сергей Синицкий. А в завершении программы «Время свободы» продолжим тему украинского кризиса, но вернемся на несколько месяцев назад. Спешно покидая в ночь на 23 февраля спецобъект Межигорье под Киевом, охрана тогдашнего главы украинского государства Виктора Януковича не успела уничтожить все документы, хранившиеся в президентской резиденции. Часть бумаг в спешке побросали с пирса в воду киевского водохранилища. Оттуда их вытащили активисты самообороны Майдана и опубликовали на сайте Янукович. Ликс. Оригиналы документов переданы в Генеральную прокуратуру, а копии изучают в поисках сюжетов и расследований украинские журналисты. О том, как родился и развивался проект, как добровольцы спасли и обнародовали документацию бежавшего президента, мой коллега Андрей Шарый побеседовал с координатором проекта «Янукович Ликс» Олегом Хоменком.
Я провел некоторое время за изучением вашего сайта. Действительно, объем работы, который вы проделал, он просто впечатляет. Там разные документы. Есть те документы, которые свидетельствуют о прямых нарушениях, о воровстве, о головотяпстве просто, о милых каких-то причудах авторитарного правителя такого советского типа вполне. Там разного всего-всего-всего. В целом, у вас есть какое-то впечатление? Действительно, Янукович много украл у народа? И если да, то каков объем был этого воровства?
Мне трудно сказать в абсолютных цифрах и называть точную цифру. Но я думаю, что вот некоторые факты могут показать масштаб того, что происходило в Межигорье. Я бы не сказал, что это было единоличное действие Виктора Януковича. Скорее, Виктор Янукович содействовал и потворствовал созданию определенной системы, которая занималась формированием потока нелегальных средств, на которые, собственно говоря, была выстроена резиденция, которая занималась отмывкой этих средств, обналичиванием этих этих средств и, в общем-то, конвертированием это в те объекты роскоши, которые существуют сейчас на территории Межигорья. Нами была найдена инвентарная ведомость или опись инвентаризации имущества, находившегося в Межигорье. По этой описи 2012 года видно, что стоимость только мебели и бытовой техники, которая была в резиденции, составляет порядка четверти миллиарда долларов. Но совершенно очевидно, что эти деньги и их происхождение требуют серьезного расследования и привлечения к ответственности тех, кто имел отношение к вот той роскоши и к тем нелегальным финансовым операциям, которые осуществлялись в Межигорье.
У меня нет сомнения, что вы предложили этот массив документам правоохранительным органам, прокуратуре, может быть, Украины.
Мы обнаружили документы в субботу. И уже в среду, когда мы практически завершали спасение документов, к нам приехали сотрудники Генеральной прокуратуры Украины с постановлением суда о изъятии документов, которые были найдены в Межигорье. Это было связано с возбуждением уголовного дела в отношении Виктора Януковича. Но приехав, следователи увидели объем документов и массив работы, которой мы занимаемся. Мы достигли договоренности о том, что мы передали следствию 30 папок с документами, которые уже были отсканированы. Договорились о том, что по мере готовности мы будем передавать прокуратуре документы, которые уже высушены и отсканированы. Сейчас группа из журналистов, представляющих разные средства массовой информации, включая и «Радио Свобода», занимается анализом и систематизацией этих документов и занимается проведением журналистских расследований.
Олег, на вас лично какие-то документы или какая-то порция этих документов произвела какое-то особенно ошеломляющее впечатление, просто по-человечески чисто?
Поскольку я сам журналист и работаю в медиасфере, на меня произвели впечатление документы, которые связаны как раз с двумя вещами. Первое – это то, что система начала активную слежку за журналистами и за блогерами. То есть мы нашли ориентировки на журналистов независимых, которые работают в Киеве и в Украине. Мы нашли также и материалы, которые говорят о том, что аккаунты в социальных сетях журналистов отслеживались и соответствующим образом эта информация агрегировалась. Создавалась система такой тотальной слежки за несогласными людьми. А второй момент касается финансов. Мы обнаружили, скорее всего, это документы, которые могут подтверждать систему обналичивания средств, которая использовалась в этой сети предприятий, которые работали на территории Межигорья. Мы обнаружили несколько договоров и актов выполненных работ между неизвестными компаниями и, собственно, компаниями, которые занимались строительством Межигорья или благотворительными фондами, которые собирали деньги. Это контракты на оказание услуг по анализу средств массовой информации относительно цен на недвижимость на суммы в десятки миллионов гривен. Это, собственно, документы, акты выполненных работ по мониторингу средств массовой информации на предмет цен на мебель, на предмет строительных услуг. Мне очень хочется видеть компании, которые могут зарабатывать такие деньги на оказание подобных услуг. Совершенно очевидно, что это схемы отмывания денег.
Я уверен, что у вас в голове существует какой-то теперь иной, да очень полный образ самого хозяина Межигорья, бывшего Виктора Януковича. Что это за человек? Это вот дьявол, который по ночам пил кровь украинских младенцев? Это, я не знаю, безудержный развратник? Это мелкий вор, который волей случая попал вот на место руководителя крупного европейского государства? Или это относительно скромный человек, который был испорчен системой? Кто он такой?
У меня такое ощущение, что человек, который дважды побывал за решеткой за уголовное преступление, скажем так, не экономического характера, связанных с насилием против личности, вряд ли смог, побывав там, вернуться к нормальной жизни. И это наложило отпечаток на всю последующую жизнедеятельность Виктора Януковича. Это человек, который по воле случая или по воле обстоятельств оказался в кресле президента Украины, потерял связь с реальностью, и, возможно, ему показалось, что он может все, и он выше Бога. По большому счету, та роскошь, которая присутствует в Межигорье, то смешение стилей и отсутствие вкуса эстетического в этой роскоши, которая просто чрезмерно она торчит, что называется, отовсюду, говорит о том, что скорее вот связь с реальностью была потеряна, и ощущение границ было просто стерто.
С координатором проекта «Янукович Лиг» с Олегом Хоменком беседовал Андрей Шарый. Он же подведет информационные итоги дня в эфире «Радио Свободы» в 20 часов по московскому времени. А я, Марк Крутов, прощаюсь с вами. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».